Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Весеннее обострение. Сегодня у нас в студии «Археология. Будущее». Зима уходит. Солнце становится все больше, и при его свете человек острее чувствует несовершенство бытия. Наступает так называемая весенняя депрессия. Что такое депрессия? Является ли действительно ли она спутником человека со времен уже незапамятных, известной еще древним грекам, черная желчь, меланхолия, как называл ее Гиппократ? Можем ли мы ее побороть в 21 веке при помощи таблеток? Или она неизменный спутник человечества? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Депрессия – психическое расстройство, сопровождаемое снижением настроения, утратой возможности переживать радость и пессимистичным взглядом на настоящее. Она была известна в разные времена и под разными именами. Гиппократ в своих трудах детально описывал лечение меланхолии. В викторианской Англии публиковались труды, посвященные сплину. Но до сих пор ученым неизвестны точные причины возникновения депрессии. И это несмотря на попытки междисциплинарного исследования проблемы. Привлекались труды по нейробиологии, социологии и этологии человека. Между тем, масштабы распространения клинической депрессии огромны. По некоторым данным, болезнью страдают 10% населения. Более того, депрессия угрожает не только самому больному, но и его близким и работе. Падает производительность, разрушаются семьи. Футурологи уже назвали депрессию главной болезнью 21 века, а психиатры требуют новых вливаний денежных средств на ее исследование.
Обсудить перспективы лечения депрессии и будет ли она действительно спутником человечества на протяжении еще одного столетия, мы пригласили сегодняшних гостей. Это Анна Карташова, психолог, и Ирина Макарова, директор Центра психологического консультирования Высшей школы экономики. 10% прозвучала цифра. Это что-то действительно такое в среднем по больнице? Примерно 10% взрослого населения?
Знаете, ну, опять же, у нас выборка, ну, профессионально, да, немножко другая, чем просто люди. Но могу сказать, что действительно очень распространенное, ну, как бы сказать, расстройство, да. Другое дело, что клиническая депрессия, то есть когда это действительно болезнь, и когда это на самом деле, ну, требует корректировки медикаментами, это все-таки не то, что, ну, все мы зовем депрессией, да, вот снижение настроения, некая там грусть. Это может быть действительно после зимнего сезона, когда мало солнца, когда был короткий день, никогда витаминозы, вот там к весне человек, в принципе, ждет лето, он уже устал ждать лета. Особенно если было, ну, а у нас часто сейчас так, да, что, ну, как бы солнышка было очень мало, ну и так далее и тому подобное. То есть это, в общем-то, еще не то, что является депрессией как таковой. Это то, что мы называем депрессией. Если говорить о том вот факте, что обычные люди называют депрессией, то, ну, может быть, да, около 10%. Но я не думаю, что это вот то, что называют врачи.
В картину клинической депрессии 10% это много.
Кажется, что много, хотя я не знаю, есть ли такие статистические данные на самом деле. Да, это мы говорим, что так говорят, но, честно говоря, сложный вопрос, как собирается статистика именно по клиническому заболеванию, по обращаемости. Здесь тоже очень сложно, потому что человек в депрессии, он вообще-то не часто обращается к врачам, ему просто ничего не хочется. Вот он лежит, ему не хочется никуда идти, ему не хочется ничего делать, в том числе идти к врачу, в том числе как-то про это говорить, тем более у тебя же ничего не болит. Поэтому, ну, в общем, картинка статистическая, я думаю, она такая, ну, сложная, скажем так.
Ирина, а весеннее – это что, действительно погодное только? Или это какие-то, может быть, я не знаю, циклы жизни человека, циклы жизни общества?
Ну, я думаю, что…
Весной больше обращений?
Весной больше обращений, но и в конце осени тоже много обращений. Конец ноября, начало декабря – это тоже тяжелый период для тех, кто склонен там так реагировать на климатические условия, на количество солнца, на количество тепла, на необходимость одевать тяжелую одежду, ну и так далее. Трудно сказать, но мне кажется, что весной вот в какие-то такие колебания, да, сегодня солнце на улице, вчера, может быть, было не так солнечно, и какие-то колебания настроения присущи всем людям, и мы сами это чувствуем, даже не будучи захвачены депрессией или находящимися в клинической депрессии. Понятно, что конец зимы, и, ну, наверное, влияет.
А чем отличить клиническую депрессию от просто депрессии? Вот где та граница, после которой человеку действительно надо задуматься, а не пойти ли мне к врачу?
Здесь скорее, знаете, есть такой фактор, называется дезадаптация, да? Дезадаптация – это когда человек не может нормально справляться со своими обычными ежедневными обязанностями, это если мы говорим об обычной жизни, или со своими профессиональными обязанностями, если мы говорим о том, что происходит на работе. То есть пока ты в общем и целом справляешься, дезадаптация нет. Это так же, собственно, как и с насморком. Да? Есть же какой-то насморк, при котором мы не идем к врачу и не берем больничный, и продолжаем ходить на работу.
То есть пока не мешает жить.
И, в общем,
жить.
Ничего страшного. Да, пока ты справляешься с тем, ну да, пока не мешает жить тебе или окружающим. Вот, поэтому критерий вот такой. То есть если ты понимаешь, что ты уже ну, не можешь адекватно справляться со своими обязанностями, например, что-то забываешь очень важное по работе или по дому, да, забываешь, не знаю, там, забрать ребенка из школы, ну, например, теоретически, забываешь, какой день недели, и поэтому забываешь забрать ребенка из школы. То есть когда вот возникают такие факты, которые с тобой раньше не возникали, тогда человеку надо задуматься об этом, что, может быть, надо идти к врачу, потому что, ну... Ну, один раз может быть случайностью, да, два раза может быть совпадением, три раза – это закономерность. То есть вот факторы дезадаптации такой.
Какая картина по мужской и женской депрессии? Сколько процентов обращается мужчин и женщин?
Ну, традиционно к психологам, мне кажется, и к психиатрам. В связи с подавленным настроением по большей части обращаются женщины. Мужчины
как-то... Это меняется картина?
Картина меняется, да, и это гендерное выравнивание мы все равно наблюдаем. Но, может быть, это не вопрос о том, что женщины чаще страдают от депрессии, но женщины более чувствительны к своему состоянию.
К чувствам и к эмоциям.
И к способности сформулировать то, что с ними происходит, то есть не только к рефлексии, но и к способности говорить о том, что с ними происходит, и попросить у кого-то помощи. У мужчин на каждом из этих этапов возникают определенные барьеры, да, во-первых, сначала осознать, что мне плохо, я чего-то не способен делать, это довольно сложно. Потом признать в себе это.
Типа я мужик,
да,
я справлюсь.
Да, да, да. Потом попробовать сказать об этом хотя бы себе. И уже совсем сложно сказать кому-то другому и сказать, помогите мне, мне плохо. И здесь... Конечно, какое-то социальное давление тоже имеет место быть, определенные культурные, да, мальчиков воспитывают так, что жаловаться не надо, надо терпеть, да, ты мужик, ну, вот эти все стереотипы, наверное, так или иначе тоже оказывают влияние. И в этом смысле очень трудно, наверное, определить и статистически понять, мужчины чаще страдают от депрессии, или женщины. У женщин депрессия более открытая.
Это вот меняется в последнее время с таким, может быть, каким-то более урбанизированным, там, метросексуальным типом поведения и то, что, так сказать, скажем, появляются журналы для отношений для мужчин, которые пишутся. Вы с этим сталкиваетесь? То, что мужчины вот такие, начинается каминг-аут мужской, мужчинам не стыдно говорить о депрессии.
Ну, знаете, да, 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 это меняется. Это меняется и потому, что социальный взгляд, в принципе, меняется на то, например, на те семьи, где, например, женщина зарабатывает, да, а мужчина следит за детьми. Если когда-то там, может быть, и не так давно казалось, что это действительно не мужик и так далее, то сейчас как-то и женщины к этому спокойнее относятся. Раньше они хотели, чтобы мужчина обязательно был ведущим, а она, значит, вот должна быть обязательно на второй позиции, если он не сильнее, чем она. То это как бы даже вот как-то или стыдно, или плохо, или что-то такое. То сейчас, как бы, поскольку социальная приемлемость вот такого рода пар меняется, социальная приемлемость, ну, в том числе, там, гомосексуальных пар, да, вот это все меняется, то, соответственно, и вот это, вот эти вот роли мужско-женские, да, потому что здесь скорее речь идет о роли. И когда вот Ирина говорила, да, что женщинам проще и так далее, это о роли. Да? Если, например, в семье женщина зарабатывает, а мужчина следит за детьми, то, скорее всего, такой мужчина будет легче говорить о депрессии и обратиться, чем такая женщина. Связано, опять же, с занятостью, потому что тот, кто зарабатывает, он больше занят. Когда у человека много актуального, ну, не знаю, как это сказать, актуального входящего потока, который он должен обработать, когда у него есть много... того, что он должен просто сделать, у него нет свободного времени задумываться о своем состоянии. Это относится и к мужчине, и к женщине. Если она работает с утра до вечера, то возникновение депрессии на самом деле, ну, как бы сказать, менее вероятно, чем если у тебя есть время там подумать, посидеть, вслушаться в свое настроение.
Болезнь праздного класса.
Ну, в общем, да. да. Болезнь
простого класса. Вот это следующий, да. Следующий мой вопрос. Насколько социально стратифицирована депрессия? Что это действительно как бы болезнь городов, болезнь развития, да, болезнь урбанизации? Когда она вообще вот в таком большой становится социальной проблемой? Где-то 19 век, вторая половина 19 века с урбанизацией?
Да, я не знаю. Вообще, на самом деле, конечно, все от социума сильно зависит, потому что говорят, что во времена Фрейда основной болезнью была истерия, да, в 20 веке основной болезнью была шизофрения, если мы говорим о таком распространенном психологическом кластере.
В 21-м депрессия.
То в 21-м, да, депрессия и панические атаки. Правда, есть еще такая вещь, которая тоже, в общем-то, раньше наблюдалась, но не так массово, как сейчас.
А как это? Давайте вот попробуем это объяснить, понять. Почему именно в 21 веке депрессия становится ведущим видом психического расстройства?
Ну, вы знаете, мне кажется, что сейчас все-таки стало больше людей, у которых есть возможность получать тот самый хороший доход, ну, достаточный для того, чтобы жить. И при этом есть свободное время, которое надо куда-то девать. А вот, честно говоря, когда у тебя нету запроса, да, когда тебе надо зарабатывать, потому что у тебя дети, у меня чего кушать, да, или еще что-то такое, то есть запроса на тебя как необходимость, да, как функцию, которая должна что-то такое делать в этом мире. А есть свободное время, которое ты должен куда-то, вот, ради бога, радуйся, да, ты должен его куда-то посвятить, ты можешь радоваться жизни, ты можешь вроде бы, да, там, заниматься хобби или чем-то, то очень часто люди сталкиваются с тем, что они на самом деле не знают, куда это время деть. И я много, например, сталкиваюсь с теми, кто зарабатывал, как это часто бывает, себе на пенсию, чтобы на пенсии можно было оставить тот же уровень жизни и себе, и детям, и часто это и внукам, и правнукам. И вот можно не работать. И вот ты, наконец, заработал. И вот, наконец, тебе достаточно, и ты понимаешь, что все, можно не работать. И вот тут она тебя и накрывает.
И тут обваливается.
Потому что, а что теперь делать? Да? А куда теперь идти? А чем теперь заниматься? Ну, как бы массовая радость пока это путешествие для таких людей. Но тоже она со временем уходит, потому что все приедается, и в том числе даже новые места приедаются, если их много, они становятся обыденностью. И люди не понимают, как им жить и чему радоваться. Потому что раньше радость была от достижений.
Да.
Там заработал или что-то купил, или там, не знаю, заработал на образование детям, пусть они еще и не пошли в вуз, но тем не менее, да, некие маленькие вешки успеха, которые тебе давали хотя бы удовлетворение. То теперь как бы там надо всю систему целеполагания менять систему того, что ты вообще называешь радостью. Радость должна быть не от достижения, а от чего-то другого. Ну, например, от отношений. А этому научиться невозможно, вот, переключив тумблер. Да, это целая большая работа, как начать радоваться тому, что с тобой рядом ребенок. Не тому, что он получил 5, не тому, что ты можешь заплатить за детский садик, а самому факту, общению. Часто люди говорят, если честно, да, положа руку на сердце, мне неинтересно с ребенком. Да, там 5 минут, 10, полчаса. Но дальше мне неинтересно, мне его игры неинтересны. А вот эта вот радость, как радость, я ее могу чувствовать. Сколько я могу чувствовать? Поцеловал меня с утра, я почувствовал. Теперь весь день этому радоваться? То есть у людей меняется просто ощущение от жизни, и они не знают, как теперь жить на самом деле.
Ирина, вот продолжая этот вопрос, как различается возрастная картина? Что есть какой-то возраст, после которого наступление депрессии более вероятно? После 40, после пенсии?
Не знаю, мне кажется, что... я возглавляю центр психологического консультирования, который открыт для студентов. И количество студентов, которые обращаются с признаками депрессии, в том числе и клинической, существенно. В этом смысле мне очень трудно оценить эти
различия. А у студентов как? Это связано с сессией? Это связано со стрессом?
Нет, это не связано ни с сессией. Если мы говорим про депрессию как болезнь, да,
как клиническое состояние.
Как депрессия как модное состояние или какое-то плохое настроение, а депрессия как серьезное психическое состояние, которое требует внимания не только со стороны психолога, но, может быть, и психиатра, то, конечно, депрессия – это не просто пресыщенность жизнью, не скука, не повод сменить какие-то ориентиры жизненные и искать новые ценности. Это во многом, если брать какой-то социально-культурный аспект, что происходит с обществом, почему так распространена депрессия сейчас. Мне кажется, во многом это изменения, в том числе связанные, мы уже говорили про эти гендерные роли, да, про мам, которые работают, про пап, которые ухаживают за детьми. Я думаю, что изменения структуры семьи, это феминизация нашего общества. Женщина стала, в общем, практически наравне с мужчиной. И, естественно, в этом равенстве происходят определенные изменения, связанные с тем, как устроена система ухаживания за ребенком, воспитания ребенка. И я думаю, что с этим тоже очень многое связано. И чем дальше будет развиваться общество, чем дальше будут эти тенденции усиливаться, вероятность того, что депрессии будет все больше и больше, она очень высока.
То есть это действительно, видимо, болезнь 21 века, болезнь городского класса, болезнь постпатриархального, постиндустриального общества, да? Свободное время, изменившиеся гендерные роли, и вот это все как бы человек реагирует. Тогда смотрите, вот я хочу в этой части этой передачи прийти к пониманию, депрессия что, вообще она как бы произведена обществом? Это что, не генетическое заболевание, не нарушение там вот этих всех, в следующей части передачи поговорим, там допамина, серотонина, всех этих нейроимпульсов, а это такая социально сконструированная реальность?
Все сконструированная социальная реальность, можно сказать, да, говорят, что во время Великой Отечественной войны люди и болели меньше, да, просто даже соматическими заболеваниями обычными, хотя условия были гораздо хуже, и, по идее, вроде бы болеть должны были больше, недостаток пищи, да, там, переработка большая при этом, да, истощенность человека, тем не менее, то есть у человека, на самом деле, очень большую роль играет психика в том, вообще, как формируются его заболевания, даже соматические, а уж психические тем более. Поэтому, безусловно, социально обусловлено. Безусловно, и сейчас, опять же, труда стало тяжелого физического все меньше и меньше. Угу. Поэтому, опять же, мы говорим, что в городе чаще, чем в деревне, потому что в деревне здоровый образ жизни, много все-таки есть вещей, которые надо делать руками, да, надо вот просто вот работать. А сейчас мы как бы больше все делаем головой, меньше работаем, меньше двигаемся, да, и так далее, и так далее. Конечно, это социально обусловлено.
То есть такая разная картина депрессии по развитым западным странам и развивающимся странам, наверное.
Вообще было бы очень интересно сравнить картину, но это надо клиническую картину сравнивать. Угу. Я вот не имею такой возможности, я не знаю тоже, есть ли такая, где-то хотя бы такое описание, там какой-то средней клинической картины депрессии в развивающихся странах. Я, кстати, думаю, что там это гораздо реже случается. Как, например, в странах Юго-Восточной Азии гораздо реже случаются такие вещи, как гипертония, их там практически нет. Просто потому, что там социум другой, там религия другая, там вот то, что мы называем амбициозностью, да, почему люди, дауншифтинг, это Таиланд, это Бали, это какие-то такие страны, где другие религии. Где ты родился в этой жизни дворником, будешь хорошим дворником, в следующей жизни тебе будет награда, да? Где у них, в принципе, как бы жизнь служения.
Гонки, да, нету
гонки,
напряга.
Нету вот этого целеполагания, нету вот этого быстрее-быстрее, что многих злит, да, что ты туда приходишь, а тебя там не быстро обслуживают, что все делается своим чередом, а не как можно быстрее и так далее. Но, тем не менее, видите, уже даже такие вещи, это психосоматическое заболевание, гипертония, да, там и сердечные, там какие-то другие вещи, заболевания, они там встречаются гораздо реже. То есть очень сильно все-таки обусловлены вот эти все вещи нашим социумом, религией, взглядами на жизнь, нашим просто жизненным стилем и так далее.
Попытались мы исследовать социокультурные причины депрессии, как они заключены в изменяющемся образе жизни, в ритме жизни городской, в третьем мире, в первом мире. Продолжим наш разговор с Анной Карташовой и Ириной Макаровой о причинах течения депрессии после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. В гостях у нас Ирина Макарова, директор Центра психологического консультирования Высшей школы экономики, моя коллега, и Анна Карташова, психолог. Говорим мы о том, как появляется депрессия и является ли она неизбежным спутником человечества в 21 веке. Вот как говорят, что 19 век – это истерия, 20 век – это шизофрения, 21 век – это депрессия. Так ли это? Об этом рассказывает писательница-поэтесса Люба Макаревская, своего рода исповедь пациента, нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Исполнился 21 год. У меня накопился стресс, какое-то невротическое состояние, и я вот чувствовала панику. Панику, о которой я боялась кому-либо рассказать, потому что она была необычной, это отличалось от моих предыдущих каких-то состояний. И я 4 дня не могла есть, спать, и потом я обратилась к платному психотерапевту, она выписала мне лекарства. Когда я начала пить лекарства, я вот впервые смогла есть, спать, И у меня был период где-то с 21 до 24-25, когда я постоянно принимала, наверное, какие-то антидепрессанты. Вот. А потом я почувствовала уже, наверное, потребность какую-то от них отказаться. Но когда я уже лучше себя узнала. Вообще бы я сравнила медикаменты с костылем, вот как когда у человека перелом, в какой-то момент он не может обойтись без костыля, без гипса, а потом он уже отказывается от этого. Может быть, я стала поэтом, что у меня такая психика. Для меня поэзия терапевтический эффект оказывает. Да, вот когда я стала писать, я смогла отказаться от таблеток, да. Что все выплескивается в текст, и мне уже не так нужны таблетки. Да, у меня просто такая психика, я нервная. То есть я знаю, что это уже фоном будет, вот так же, как астма. Но я уже как бы не боюсь, что ли, этого. Вот я знаю, что у меня такие особенности. Ну, конечно, да, мегаполис добавляет все эти высокие здания. Главное, мне кажется, информационный поток, который в основном негативен по отношению к человеку. Потому что там постоянно смерти, войны. Естественно, это давит на психику. Ну, конечно, вообще после 20 века сложнее быть психически здоровым человеком, чем до 20 века.
Это писатель и поэт Люба Макаревская в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Скажите, а вот это есть какая-то корреляция между депрессией и творчеством? Вот Кафка, к примеру, вот то, что сейчас Люба Макаревская рассказывает. Это может быть тоже своего рода вид психотерапии творческой?
Ну, знаете, да, может. Я даже помню, как-то я слушала радиопередачу, где психолог говорил о том, что когда к нему обращаются поэты со своими проблемами или писатели со своими проблемами, и в конце курса психотерапии они приходят к равновесию и счастью, писать они обычно перестают. Вот. И я с ним согласна. То есть как бы музыканты, в общем, еще да, могут, художники тоже, но реже, а писатели и поэты точно перестают. Потому что на самом деле как раз неразрешенные проблемы, если писатель талантлив, да, они дают возможность другим людям потом в их текстах находить себя. Да, мы когда считаем, что произведение действительно талантливое и, ну, реально описывает там чувства, эмоции, мир, когда оно живое, да, когда у человека есть опыт этого, свой собственный, как минимум. Если он чувствует себя в балансе, у него вот этой потребности что-то вот такое, по крайней мере, в словесном жанре производить, они снижаются, в общем, да, человек в балансе, он как бы реже.
А как диагностировать, Ирина, как диагностировать депрессию? Вот я слышал, что есть такая депрессивная триада, да? Там ангедония, или как правильно, ангедония, невозможность радоваться, да? Нарушение физической активности и мыслит человек как-то иначе, да?
Да, абсолютно верно. Но обычно... Но я, может быть, хотела бы еще сказать вот о интервью, которое мы услышали. Да, да. Мне кажется, что оно очень показательное, да, в том смысле, что были сказаны очень важные слова. Вот мы до этого говорили, от чего депрессия. И поэтесса говорит о том, что у нее очень высокая чувствительность к этой жизни. Да, ее психика устроена каким-то таким образом, что она очень тонко и чутко откликается на все, что происходит. И в этом смысле, когда мы говорили социально обусловленная и культурно обусловленная депрессия, или это что-то биологически предопределенное, генетически, конечно, есть какие-то моменты, да, какие-то аспекты, которые связаны с определенными врожденными характеристиками. Да? Тот же Гиппократ. Меланхолия – это темперамент, это что-то врожденное. Мы изменить ничего не можем, мы можем только принять эту историю. Да? И вот эта чувствительность повышенная, про которую мы услышали, да, с одной стороны, она становится основой поэтического дара, с другой стороны, это, ну, это вот такое... наказание, да, это депрессия. А по поводу диагностики, ну, все начинается ведь с того, что человек обращается либо к психологу, если психолог видит, что это не очень в его компетенции, он направляет к психиатру. Ну и, собственно, первое, что делается, это, ну, выслушиваются жалобы, да, или как человек сам описывает, исходя из этого обрисовывается определенная картина. Иногда используются тесты, но та же самая шкала Бека, очень распространенная не только в нашей стране, но и за рубежом. Я не очень уверена, что какие-то психодиагностические, психометрические вещи могут нам достоверно позволить установить диагноз. Но, к сожалению, вот в психологии, в психиатрии нет никаких каких-то объективных инструментов, которые могли бы позволить точно определить, вот у вас клиническая депрессия, у вас ее нет. И в этом смысле...
А не клиническая, такой... кстати, как называется, как это вы называете?
Ну, они всякие разные, там будет, бывают варианты. Бывает, ну, самое простое, например, если мы берем какой-то психиатрический язык, это депрессивный эпизод. Да, и это что значит эпизод? Это значит, вам говорят о том, что с вами случилось нечто, что, конечно, требует внимания, в том числе и врача, может быть, лечение, в том числе и антидепрессантами, но в отличие, скажем, от биполярного аффективного расстройства, скорее всего, это что-то такое однажды случившееся, да, и, может быть, больше никогда в вашей жизни не повторится. Это могут быть какие-то, ну, депрессивные состояния, вот, опять же, да, вот из интервью, это депрессивные состояния, связанные с высоким уровнем тревоги, такая тревожная депрессия, в которой основной акцент идет не на апатию и на, ну, там, скажем, да, вот эту депрессивную классическую триаду, а на тревогу, на высокую тревогу. Это могут быть и какие-то и панические атаки, и высокий уровень тревожности, который не дает спать, есть, и делает, ну, какое-то, вызывает такое состояние витальной угрозы, да, когда человек не спит, не ест несколько дней.
А если моментально такие вещи происходят?
Моментально это как?
Депрессия моментально не может.
Нет, ну вот скажем, нет, ну даже я могу сказать, у меня бывает, вот ночью там лежишь, бывает не сразу засыпаешь, и вот какие-то бывают действительно тревожные мысли появляются, ну буквально это продолжается там несколько минут, потом засыпаешь.
Это паническая атака.
Ну не паническая атака, но да, ну некое, да, что-то в ту сторону. Но это буквально как бы там, не знаю, потом засыпаешь, на утро об этом. Это тоже, это признаки какой-то начинающейся вот этой вот депрессивного эпизода?
Ну, я не знаю, смотря как вы к этому относитесь, да, если вы там как-то знаете это про себя, да, и когда это вдруг происходит, да, вы как-то, не знаю, там позволяете себе это чувствовать, потом засыпаете, утром просыпаетесь, ничего не помните, ну, или как-то так очень...
Я помню, смутно, что это, да, было, что но было, я, да, собственно, да, было и,
ну,
прошло.
Это вполне может быть какая-то просто психологическая особенность справления с какими-то событиями жизненными, которые вот накопились сегодня или за неделю, и вот они таким образом перерабатываются какими-то тревожными сигналами. Это может быть скорее вопрос не подумать о том, а не депрессия ли у меня, и не тревожная тревожное ли у меня расстройство, а может быть подумать, что происходит в моей жизни, что как-то вот, да, этот уровень бессознательной тревоги, он постепенно накапливается, и он предъявляется мне в сознании вот такими, ну, полупаническими или близкими к паническим состояниям. И очевидно, есть что-то в жизни, что вот не доходит до уровня размышления, признания и рефлексии, но, тем не менее, напрягает и беспокоит.
Но все-таки тогда я хочу понять механизм возникновения депрессии. Это что, какое-то уникальное сочетание темперамента, типа личности, воздействия внешней среды и чего еще? Каких-то, так сказать, химических изменений в мозгу каких-то?
Ну вот если мы тоже говорим, да, говорили, какие бывают депрессии, в частности, да, есть такое понятие эндогенная депрессия. Эндогенная депрессия – это особенности вашего организма. Вот есть дофамины, серотонины, определенные сочетания, и вы склонны к депрессии, например, да. Вот, есть ситуативная депрессия. Ну, например, кто-то умер, или развод, или что-то случилось такое, с чем ты не справляешься. Поэтому к депрессии, в общем-то, более склонны люди не, скажем, не те, которые являются делателями, скажем так, да, не те, кто меняет мир под себя, не те, под кем изменчивый мир прогибается.
Люди, да, то, более зависимые.
Более, там, скажем, да, которым нужна помощь и так далее. Ну, даже вот в том, чтобы как-то справляться с жизненными ситуациями. Это связано с тем, что Ирина говорила. Вообще депрессия – это способ справиться. Все на самом деле. Это способ справиться с тем, что происходит в жизни.
Защитная реакция организма.
Депрессия – способ справиться с чем-то. Паническая атака – способ справиться с чем-то. Просто если это доходит до уровня, вот как Ира говорила, до размышления, тогда ты понимаешь, во-первых, с чем ты не можешь справиться, во-вторых, почему ты не можешь справиться, в-третьих, как, да, то, возможно, ты находишь другой способ справляться, чем вот таким отреагированием, как депрессия или паническая атака. На самом деле все это способ нашей психики освоить то, что происходит в нашей жизни. Оно, конечно, связано с нашим темпераментом и с тем, как мы умеем, в принципе, справляться с событиями жизни, оптимистом или пессимистом по натуре, делатели мы или, не знаю кто, или пассивные, да, по натуре и так далее. Но это все способ справиться. Поэтому возникает она, когда ты с чем-то не справляешься. Это на самом деле дезадаптация все равно, да, как я говорю, где там грань между клиникой и просто началом.
Да.
Это дезадаптация. Что такое дезадаптация? Ты с чем-то не справляешься. Когда ты с чем-то не справляешься, ты идешь за помощью. Что касается там, не знаю, насморка, ты идешь к врачу. Что касается там, я не знаю, каких-то, ну, не знаю, юридических, например, вещей, ты идешь к адвокату.
Да.
Если ты понимаешь, что что-то происходит в твоей жизни, вот опять же, где границы, идти мне к психологу или не идти, каждый сам определяет, когда идти к врачу, с каким насморком он пойдет, а с каким не пойдет. Точно так же и здесь, когда человек понимает, что он с чем-то не справляется, и эта угроза, например, ну, увеличивается, да, то есть это стало чаще, чем было раньше, например. Если раньше там человек раз в неделю, например, там, ну, вот какой-то там просыпался, что-то тревогу чувствовал, ну, и так это всю жизнь было. А потом вдруг стал каждый день, ну, не вдруг, а там в период времени в некий. То есть когда меняется частота или, как бы сказать, интенсивность вот этого состояния в сторону увеличения, естественно, тогда, наверное, надо идти к специалисту.
А есть какие-то физиологические изменения, скажем, эндокринные расстройства, которые делают человека более предрасположенным к депрессии?
Ну, конечно, конечно. Собственно, так и многие лекарства были открыты, когда пытались обмен веществ менять. И очень много лекарств, которые используются сейчас в психиатрии, в частности, при лечении шизофрении,
они
депрессии, они пришли оттуда, да. Баланс вот этих вот гормонов
разного. Это уже доказанная теория, что вот это действительно все гормональный дисбаланс, вот эти вот серотонин, допамин, норадреналин?
Ну, вообще-то Нобелевскую премию, по-моему, дали недавно за вот эти вот исследования, что типа, да, психические заболевания очень многие, то есть не только депрессия.
Не только депрессия, да?
Да, и та же шизофрения, и те же панические атаки, и там всякие обсессивно-компульсивные расстройства, и вот биполярные расстройства, которые упоминала Ирина, что, в общем-то, да, по крайней мере, этот фон все равно меняется. Вопрос в том, условно говоря, эндогенное это расстройство, то есть вы всегда такой были, у вас, в принципе, сбой в выработке, или это след там стрессового переживания или каких-то там событий в жизни, или, может быть, возрастных изменений, или там недостатка, не знаю, чего-то, там, того же солнца, потому что это витамин D, и он тоже играет большую роль в том же самом обмене веществ. Это уже второй вопрос, и тогда действительно через какое-то время после костыля, как говорила в сюжете девушка, ты можешь спокойно ходить своими ногами. Нога заживет, лекарство попринимал, болезнь ушла, и ты живешь здоровым.
А это можно, Ирина, это можно заранее как-то замерить уровень серотонина у человека? Вот он знает, у меня пониженный серотонин.
Мне кажется, что есть очень большая сложность, да, перехода от этого уровня биохимического к психологическому. И этот переход неоднозначный и неконгруентный. И в этом смысле очень сложно понять, да, и, может быть, если бы у вас сейчас замерили этот самый дофамин, серотонин и так далее, ну, мы не знаем, да, какой уровень и каким образом бы врачи смогли описать, ну, например, ваше или мое психическое состояние. И в этом смысле, ну, очень сложно, мне кажется, переходить с этого уровня биохимического анализа на уровень психологический, как недостаток или какие-то дисбаланс в этих гормональных системах отражается на психическом и психологическом состоянии человека. И в этом смысле, если это сложно сделать в момент актуального обращения, например, к врачу, да, когда человек говорит мне плохо, я не выдерживаю, то уж профилактически это тем более сложно сделать. Мне кажется, что это было бы очень просто, и не только Нобелевскую, мы бы сказали, ура, мы победили депрессию. Давайте мы всех просканируем, мы, в общем, поймем, кто склонен, давайте сделаем какую-то профилактическую программу, и все будет хорошо. Потому что вот мы сегодня говорим про депрессии, но, может быть, мало коснулись такой тяжелой стороны депрессивных расстройств. Да? Это суицидальная готовность, суициды, да, и это проблема сейчас очень серьезная, серьезная во всем мире, потому что уровень не только не падает, растет, несмотря на благосостояние, да, на то, что...
В богатых странах.
Да, в богатых странах. И это серьезная проблема. И каждый раз возникает вопрос, а как нам предусмотреть, как определить, как профилактировать, но до сих пор нет этого ответа. Это очень сложный вопрос.
Почему растет число суицидов?
Знаете, я вот сейчас, да, хотела еще немножко добавить, что поэтому на самом деле лекарства очень сложно подбирать. То есть тут нет такого уровня серотонина или дофамина, который можно было бы объективно сказать, что вот он маленький или большой, и вы в депрессии или нет.
В принципе, они замеряются.
По-моему, не знаю, наверное, какие-нибудь анализы существуют. Здесь сложно сказать, здесь лучше к врачам обращаться. Но есть, наверное, гормональный анализ крови, по-моему, да, как-то там замеряются. Но это настолько все индивидуально, то, что у одного человека это может быть точно так же, как у другого, но этот в депрессии, а этот в оптимизме.
Да.
Поэтому на самом деле и подбираются лекарства в психиатрии, в психотерапии со временем и очень медленно, потому что здесь вот нет такой четкой зависимости. Да, вот у тебя ОРВИ, ты пьешь там 3 раза в день вот это, и тебе будет хорошо. И оно настолько все индивидуально, то, что одному человеку хорошо, второму, по-моему, только хуже. И это все ложится на личность. И вот этот гормональный обмен, он настолько индивидуальный, что там вот эту объективную характеристику, даже если бы это было можно, ее невозможно включить и сказать, вот здесь все, кричим караул. То есть один человек с этим живет, второй нет.
Это в том, что касается, да, серотонина, допамина. А в том, что касается самоубийств. Как-то это можно объяснить? Это тоже то же самое, о чем мы говорили, да? Но почему выше связано. Уровни депрессии в целом, как один из экстремальных вариантов депрессии, это самоубийство. Вообще насколько велика роль депрессии в самоубийстве?
Ну, мне кажется, что да. Поэтому, кстати, вы и сказали, что особенно в благополучных странах, да, этот риск суицида, он растет и растет. То есть это как раз связано, опять же, с тем же, о чем мы говорили, с тем, что у людей в богатых странах нету такого количества вещей, которые они должны делать, они не так заботятся о выживании. То есть депрессия – это болезнь не, так сказать, базового уровня потребностей, да, когда тебе нечего кушать, когда тебе негде жить, когда у тебя там нету, как одеть детей, нету возможности дать им образование и так далее. Это уже все-таки болезни, так сказать, верхушки, да, вот этой вот пирамиды Маслоу, как ее говорят. Да?
Да.
Для этого ты должен жить в более богатой стране. Ну и, кстати говоря, насколько я знаю, все-таки это благополучные страны, тем не менее, северные. То есть, как бы говорят, что чаще суициды происходят там, где скандинавские страны расположены, да, там может быть Англия, Германия, и гораздо реже в тех странах, которые находятся около теплого моря, и больше, опять же, гедонистические такие подходы к жизни, как у греков, у испанцев, у итальянцев, у французов в южной части, да, потому что они, кстати, чем-то схожи с той самой Юго-Восточной Азией. У них меньше амбиций, у них больше просто наслаждения жизнью сразу. У них более, скажем, культуры более связаны с эмоциональным отреагированием. Не зря есть такой термин «итальянская семья», да?
Да.
У них, кстати, дольше держатся браки. Вот по статистике браки в южных странах в среднем имеют большую продолжительность, чем в северных, потому что они, видимо, умеют как-то отреагироваться, и семьи не разрушаются. Никогда ты терпишь, а потом все, натерпелся уже столько, что уже все это объяснить, выяснить и как-то исправить уже нет возможности, и люди разводятся. Да? То есть на самом деле влияет еще, как бы сказать, вот эта вот опять же культура молчания. Не зря же вот это горячие финские парни тоже есть у нас выражение. Да?
Да.
Культура терпения, да, культура необсуждения эмоций.
Но здесь такой как вы говорите, вот. Да, понимаю, настолько комплекс огромный, потому что здесь и протестантство можно вспомнить,
всего
да,
можно
с комплексом вины постоянным, и наоборот, вот этот вот, так сказать, такой показной во многом католицизм и коллективное покаяние, так сказать, вот эти коллективные
ритуалы.
Ну и более
веселые храмы даже.
Тут, ну да, тут даже не поймешь, что, то ли климат, то ли все количество есть. Солнечных дней, то ли резистентность патриархальной цивилизации, то ли, собственно, модели вообще общественного устройства и общественного поведения, католицизм и протестантство. Все это вместе как-то оно делает эти страны менее предрасположенными к депрессии. Продолжим наш разговор о том, является ли депрессия неизбежным спутником человечества после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о депрессии. Является ли она неизбежным спутником человечества? И есть ли способы в 21 веке нам окончательно побороть депрессию? Да и нужно ли это вообще? О депрессии рассуждает психиатр Владимир Файнзильберг.
Депрессия – это стойкое снижение настроения, которая характеризуется именно 3 факторами. Длительно сниженное настроение. Длительное – это больше 3-5 дней. Это двигательная заторможенность и это идиаторная заторможенность, когда тормозится интеллектуальная деятельность. Депрессия – это страдание, скажем так, именно страдание, которое обусловлено внешними причинами, например, какими-то событиями в жизни человека, ну, естественно, печальными событиями, как то естественный уход, неисполнение желаний и так далее, да, и внутренними причинами, то есть пациенты, у которых возникает эндогенные депрессии, идущие изнутри, и экзогенные, у которых характер депрессивных переживаний совершенно иной, то есть он невротический, он реактивный, зависит от каких-то событий внешних. Депрессия сегодня уверенно занимает второе место в мире по нетрудоспособности после сердечно-сосудистых заболеваний. То есть темпы, которые набирает это расстройство настроения, которое еще даже не все врачи считают болезнью, оно, темпы очень высокие. И мы боимся, как бы через 10, 15, 20 лет депрессия не вышла на первое место по нетрудоспособности, потому что нарастает состояние депрессии у людей в основном в крупных городах. А не секрет, что города все время укрупняются, и они становятся больше, больше, больше. И это болезнь больших городов, крупных городов, болезнь мегаполисов. Свет, цвет, шум, звук, питание, условия проживания далекие от привычных людям. То есть я имею в виду сложившийся исторически. Это многоэтажные дома, это большая скученность людей, незнакомых. Это все нам не свойственно, не заложено природой.
Это было мнение психиатра Владимира Файнзильберга в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. А мы продолжаем наш разговор с психологом Анной Карташовой и директором Центра психологического консультирования Высшей школы экономики Ириной Макаровой. Антидепрессанты. Насколько радикальным средством они являются? Изменяется ли вообще человечество? Да, и знаменитая книга американская «Нация Прозака». Это что, действительно настолько радикально другой взгляд на человечество и на то, как устроено общество, которое обладает вот всем, так сказать, базовым набором антидепрессантов?
Ну, антидепрессанты, безусловно, помогают. И вот наш с вами, по-моему, предыдущий сюжет, да, девушка говорила, что она походила на костылях, а теперь она нашла способ справляться как раз тем, что она пишет стихи. И не принимает антидепрессанты, как я понимаю, в то время, когда у нее брали интервью.
Это универсальное решение и для депрессии, и для многих других расстройств?
Не, ну антидепрессанты, они, ну не только, конечно, при депрессии применяются, при других расстройствах, но как бы на каждое расстройство есть свое. Есть нейролептики, понятно, да. Есть нормотимики, это уже там как бы врачебная часть, в которой, ну, скорее доктор лучше понимает и разбирается. Но это хорошая помощь и подспорье для людей, страдающих депрессией.
И что, человек всю жизнь может, Ирина, скажи, человек всю жизнь может быть, скажем, на одном антидепрессанте? Или это действительно в какой-то момент и обострение, и затем надо стараться от них избавляться?
Ну, мне кажется, какие стратегии? Это всегда какой-то процесс очень индивидуальный, да, и это должен делать врач, и подбор антидепрессантов, и то, как долго должно протекать лечение, и... Если честно, с этим вопросом нужно, конечно, обращаться к психиатру, и они больше понимают, поскольку это их, в их компетенции вопрос про антидепрессанты. Но мне кажется, что в последнее время, и я это наблюдаю, например, в той же нашей практике центра, что очень часто мы начинаем относиться к антидепрессанту как к обезболивающему средству. Да? У нас плохое настроение, или с чем-то мы не справляемся, или как-то сложно нам взаимодействовать с людьми, они нас обижают, мы плачем от этого, мы идем к психиатру. Ну, вот это, да, знаменитая это книга про нацию Прозака. Да. Они действительно очень зависимые, там не только Прозака сейчас, и разные другие варианты поддержки, да, там, справления с чем-то. Здесь очень, это очень сложный вопрос, да, вот, не только клинический, фармакологический, но и психологический. В каких случаях это просто необходимо, применение фармакологических препаратов, в каких случаях мы все-таки должны попробовать с этим совладать самостоятельно. И здесь только психиатр может сказать, насколько это...
Ну, в целом, вы видите здесь проблему с антидепрессантами, что это некое, так сказать, такое найдено универсальное легкое решение, простое решение, и как в Америке действительно закидывается антидепрессантом, закидывается прозаком любая проблема?
Ну, на самом деле, я знаю там чисто одну свою знакомую, которая страдала всю жизнь от депрессии, ей было очень тяжело жить, и она всегда жаловалась там и на мужа, и на детей. И муж с детьми очень тяжело это переживали. В конечном итоге они, ну, она как раз эмигрировала в Штаты, и я не знаю конкретно, что ей было прописано, но сейчас это просто человек, с которым общаться – одно удовольствие. То есть это «Hi, guys», «Привет всем», дети радуются, она всегда веселая, вокруг нее теперь вертится вся семья. Она активная, она классная, она устраивает какие-то походы вместо того, чтобы ныть о жизни. Поэтому все действительно познается в сравнении, и каждый выбирает сам. С другой стороны, мне кажется...
Но тип личности изменился, это уже другой человек.
В какой-то мере, да, хотя в школе она тоже была такая веселая. Знаете, мне на самом деле кажется, что вот, ну, как бы... Очень много проблем с депрессией связано с тем, что мы перестали по-нормальному общаться. Мы стали общаться через интернет, мы стали общаться через соцсети, мы стали общаться через СМС-сообщения. Раньше-то я считала, что на самом деле проблема даже в том, что мы стали общаться по телефону много и мало стали лично встречаться. Вот, это я так думала там лет 10 назад. Так
сейчас и звонить-то перестали.
Да, сейчас и звонить перестали. Сейчас вообще все плохо. Сейчас даже звонить перестали. Сейчас СМС-сообщениями общаются. То есть люди перестали контактировать эмоционально. На самом деле это очень сильно нас поддерживает, да, вот то, что, то, что не дает нам сваливаться в депрессию. Наши близкие люди, наши друзья, наше общение, наши вот эти вот личные контакты, наше умение поговорить с кем-то по душам, оно же от этого, кстати говоря, ну, не знаю, неправильное слово «портится», но тем не менее, да, портится. Мы перестали уметь вот даже вспомнить нашу школу, да, там нам сколько там, не знаю, ну, 50 лет, да, условно говоря. В нашей школе, когда мы учились, понятно, еще не было ни мобильных телефонов, ничего, мы... Я помню, там и родители, да, мы ходили в гости друг к другу. Это было другое качество общения. Сейчас люди тоже ходят в гости друг к другу, но такое ощущение, что они перестали уметь говорить просто потому, что этого навыка нету. Он, у кого был сформирован, он просто рассыпается ввиду СМС-сообщения. А у детей-то он и не формируется. Многие же жалуются, что дети сидят там в кафе и друг напротив друга и посылают друг другу смс-месседжи. Да. То есть у них даже этой культуры нету. А как только ты перестаешь вот опять вербализовывать, это все уходит куда-то туда, где ты не понимаешь, как это высказать, выразить.
Вот в вашей практике вот вы прописываете и таблетки, и какие-то, так сказать, акты коммуникации. Насколько, насколько разговор важен, разговор для лечения?
Ну, мы не прописываем таблетки, потому что мы все-таки психологи, еще раз.
Да, ну, вы да, просто консультируете
да,
по,
мы
да,
консультируем, пытаетесь диагностировать. А в фармакологии это история, связанная с врачебной деятельностью, это психиатры. Да, этот разговор, и в этом разговоре. Но мне кажется, что здесь довольно сложные, да, какие-то процессы происходят. И так, наверное, очень большое упрощение, да, сказать, что вот таблеткой заменяется что-то человеческое, что до этого у нас было. Проблема сейчас, ведь и про, вот мы сегодня говорили, что это такая мультифакторная проблема, и очень много есть причин, которые мы можем назвать, которые можно отнести к причинам усиления вот этого депрессивного движения, да, и к увеличению количества депрессий. Мне кажется, вот про поводу коммуникации, да, или вот этой идеи там про Италию, да, с ее какими-то формами все-таки коллективного существования, патриархального, да? Да, там все-таки вот это... Да. Мне кажется, вопрос не в цивилизованности и богатстве, или не в скуке, а в том, что в этом современном мире, в этом большом городе происходит отделение человека, да, от, ну, вот этого какого-то слитого, коллективного скучного существования в семейном ли контексте, да, в общинном ли контексте, религиозном и так далее. И это автономное существование человека, к которому мы все постепенно идем, она тяжело дается.
В целом, а насколько русские люди могут, российские люди, говорить о своих психических проблемах?
Очень сильно зависит там от того, какая была семья у человека в основном, да, и где он вырос, и, опять же, какая у него была вот эта вот социальная группа, потому что у человека есть потребность не только в близких людях, но и действительно в некоем социуме, к которому он принадлежит, микросоциум, я имею в виду, да, это вот может быть, я не знаю, там, либо хобби, которым он занимается, либо, правда, религиозное какое-то сообщество, если ему это важно, да, то есть человеку важно вот... И тут иметь близких, и тут иметь каких-то единомышленников, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому, если мы говорим, ну, о любой стране, это сильно, так сказать, накладывает отпечаток. Ну, кто-то умеет говорить, кто-то не умеет. Но в том числе роль психолога – одна из ролей, да, которая там существует, многочисленных. Это научить человека говорить, конечно, научить человека говорить, научить человека спрашивать, там, своих близких, тех единственных, которые у него есть, становиться с ними ближе. Очень часто проблемы уходят, когда человек совершенно не ожидает, что, оказывается, можно стать, ну, это тоже уровень ощущений исключительно, можно стать, ну, ближе с тем, с кем ты живешь рядом всю жизнь.
Одна из фундаментальных российских проблем – это какая-то непроговоренность социума. Люди не привыкли общаться, не привыкли выносить наружу, да, свое грязное белье, как это мы считаем. Не привыкли выносить наружу свои проблемы. Вот, например, в том же, да, в Фейсбуке я часто вижу вот такие вот каминг-ауты, когда, так сказать, человек начинает говорить о своих внутренних проблемах и говорить, а что, у вас так же бывает? Угу. Вот мне кажется, что, я не знаю, там, средний американец гораздо проще идет и говорит там и к тому же психотерапевту, и к психологу говорить о своих проблемах или начинает говорить об этом с близкими.
Ну, с близкими я не уверена. То есть я как раз слышала иную точку зрения, хотя, опять же, не знаю, кто ее мерил и как это прямо говорит, что как раз американец пойдет к психотерапевту, а не к близким. А вот русский скорее пойдет сначала к друзьям, потом, там, не знаю, к родным, ну или наоборот. А уже если и то, и другое не помогло, то пойдет к психотерапевту. Поэтому здесь сложный вопрос. Там как раз не принято, по-моему, делиться вот со всеми внутренними переживаниями, да, и какими-то проблемами.
Насколько важен свет? Светотерапия часто доводится слышать. Это действительно так? Что если даже если темный сезон, то человеку, так сказать, прописывается под лампой сидеть?
Так же, как многие вещи, которые работают не через внутренние факторы, а через внешние, да, такой эффект плацебо, эффект внушения. Mm-hmm. Также и те же самые антидепрессанты. Да, мне иногда студенты говорят, я начал пить антидепрессанты, мне помогает. Но помогать антидепрессант не начинает в первый день, да, он начинает чуть позже. И, соответственно, я думаю, это какое-то облегчение, которое человек чувствует. Это не от химического действия препарата, а от того, что он получил помощь вот в виде этой, и такую легкую помощь, да, это не помощь, когда вы приходите к человеку и с чувством тяжести и стыда начинаете ему говорить про свои проблемы, а вы выпиваете таблетку, вам становится легче. Ну и в этом смысле может быть и свет, и цветотерапия, и все что угодно, да, какие-то вещи, которые, ну, субъективно вызывают ощущение «мне стало легче».
Ну что ж, в данном случае, я думаю, что прогноз благоприятный, потому что, судя по времени года, света будет только прибывать, если свет, ну, будет, да, прибывать солнце, будут уходить тени. И мне кажется, может быть, что наш нынешний разговор о депрессии тоже, может быть, поможет кому-то из нас, кому-то из зрителей этой программы. И главное, мне кажется, то, что я для себя почерпываю из этого разговора, то, что депрессия – это признак, это очень важный симптом того неблагополучия, которое вы должны исправить в своей жизни и в своих отношениях с внешним миром. Это важный сигнал, который надо уметь прочитать и интерпретировать. Спасибо нашим гостям, которые помогли в этом разобраться. Это спасибо. Анна Карташова, психолог, и Ирина Макарова, директор Центра психологического консультирования Высшей школы экономики. Меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».